Мы продолжаем продолжать с книгой Откровения. И, как я и обещал, я буду непоследовательным, мы перепрыгнем на 12 главу. А в 12 главе мы читаем о великом знамении, которое сделалось на небе. Как мы будем помнить, да, что все, что происходит сейчас, все, что будет описываться, это то, что происходит на небе. То есть это какие-то знаки, которые происходят не в этом мире. И мы видим, что на небе первое знамение, которое появилось на небе, это жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Такая вот необычная видом женщина, что такое луна и солнце, что такое 12 звезд, что это за женщина. Очень многим напрашивается, что, собственно говоря, так оно есть. Речь идет здесь, ретроспективный взгляд, здесь идет разговор о рождении Христа. Женщина, облеченная в солнце, под ногами луна и 12 звезд. Мы можем увидеть небольшую параллель к этому в 37 главе книги «Бытия», 9 стих. Во сне есть тоже звезды, солнце и луна, которые поклонились ему. Но в целом вот эти солнце, звезды и луна — один из символов Израиля, Якова Израиля и Израиля как народа. Речь идет о том, что в народе Израиля родился Машиах. Точнее, он еще не родился, а мы видим беременную жену, которая видом своим напоминает солнце, что говорит о том, что это свидетельство, что жена, которая является верным свидетелем. Мы можем увидеть это 5 глава Судей, 31 стих. И также о том, что Мессия, верность Мессии освящает, мы можем читать у Исаии, 60 глава, 1 стих. Сама по себе беременность женщины указывает на окончание периода безнадежности. Опять же, мы читаем об этом у Исаии, и в 7 главе 14 стих, и 26 глава 16 стих, 16 до 18. Появилась женщина, символизирующая рождение Христа, рождение Спасителя в народе Израиля, конец страданий всего человечества. Но это не единственный символ, который появился, не единственное знамение, которое появилось на небе. Еще и другое знамение появилось. Появился большой красный дракон. У него 7 голов, 10 рогов, и на них на головах 7 диадем. Само по себе сопоставление. Представьте себе, есть беременная женщина, беззащитная женщина. Беременная женщина, первая мысль о ней, она нуждается в защите, она беспомощная. Против нее вышел на бой большой красный дракон. Дракон похож на тот, которого видел Даниил. 7 глава, 7 стих. Даниил описывает это. На небе назревает что-то необычное. Сильный большой красный дракон нападает на беззащитную женщину, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца. Такое видение, если понять, ситуация довольно страшная. И она родила того младенца, который должен пасти все народы жезлом железным. И мы говорили в прошлый раз о железном жезле, о глиняных сосудах. Мы знаем много историй о том, как пытались убить младенцев. Мы знаем фараона, который губил еврейских детей. Мы знаем Ирода, который пытался погубить Иешуа. Даже в Писании есть еще несколько таких историй. В народных преданиях по всему миру их имеет число. Единственный случай, когда ребенок восхищается на небо, это история вот здесь. Знамение происходит на небе, а ребенок восхищается на еще более высокое небо. Он восхищен не с земли на небо, а с неба на небо, к престолу Божьему. Под троном Божьим, да, были души убитых, умученных. Там хранилище того, что наиболее близко Всевышнему. Можно сказать, ребенка ввели в самое святое, что только есть. А жена убежала в пустыню, там ей было приготовлено место. Заранее по замыслу ей предназначено было место в пустыне. И там ее питали 1260 дней. Что такое 1260 дней? 42 месяца. Мы говорили о числе 42. Это еще и время и полвремени, о котором говорит Даниил. 3,5 года. тоже 42 месяца. Настолько книга Откровения переплетена с Танахом. Так или иначе, замысел дракона не удался. Ему не удалось взять младенца. Начинается эпизод, который вроде бы не имеет отношения к предыдущему тексту, потому что на небе началась война. Единственный герой, который общий для предыдущего раздела этого, это сам по себе дракон. Михаил и его архангелы воевали против дракона, а дракон и ангелы воевали против них. По тексту здесь вот в русском переводе не очевидно, в греческом ясно, что это Михаил и ангелы начали эту войну. И ангелы сатаны не смогли устоять на этой войне. Очень многие здесь задают вопрос, откуда вообще на небе сатана? Мы видим сатану на небе в книге Иова, когда он приходит среди сынов Божьих как обвинитель. И еще несколько мест Писания, где он как обвинитель представляет Всевышним. Евреи видели в сатане того, кто обвиняет, клевещет перед Всевышним, наускивает перед Всевышним. Когда мы читаем книгу Иова, вот в большинстве переводов там так и сказано: пришел перед Всевышним сатан. На самом деле есть одна маленькая тонкость. В книге Иова есть такая игра слов. Само по себе имя «сатан» означает «противостоящий», тот, кто делает препятствие. В книге Иова нет этого слова. Давайте попробуем показать, что написано в книге Иова. Это имя сатаны. Это то, что написано в книге Иова. Разница на одну буковку. Буква «гэй». Можно было бы перевести букву «гэй» как артикль. Но если «сатан» — это имя, то артикля перед именем не бывает. На самом деле слова очень похожи на двух разных корней. Первое слово «сатан» — слово «лисатен» — быть противником, противиться. Второе слово происходит в корне «лиасид» — подстрекать, клеветать, наускивать. К Всевышнему пришел ангел, один из как функций которого — подстрекать. Еще в одном месте в Евангелии он упоминается, когда написано: «Это сатана настоял, чтобы просеять вас, как пшеницу». То есть этот ангел, он имел какое-то слово в небесном суде. Как вообще устроен суд? Есть прокурор, есть адвокат. Есть сторона обвинения, есть сторона защиты. И сатана играл роль обвинителя. Что он говорит об Иове? Он говорит: «А давай его проверим. Он не такой уж правильный, как вам кажется». То же самое с апостолами. Испытай его, может, они сломаются. Постоянное обвинение и клевета на народ. Это сатана и его ангелы. С другой стороны, архангел Михаил. Можно сказать, что в еврейском сознании и в Библии мы это видим. Архангел Михаил — это второй после Бога. Это имя можно перевести «тот, кто подобен Богу». Или как вопрос: кто подобен Богу? В этот момент, когда дракон попытался напасть на женщину, ангелы Михаила начали войну против него. И дракон не устоял. Он был низвергнут с неба. Ангелы были низвергнуты с ним. И треть звезд тоже была унесена вместе с ним. Когда мы читаем треть, это говорит о том, что сила этого сатаны была ограничена. И ангелы победили сатану, но победили они его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Если все-таки еще раз развернуть, эта глава, она не очень хронологично написано, потому что Иешуа уже вознесен, они победили кровью, а женщина еще сбежала. Если мы примем, что эта женщина, она Израиль, то мы можем сказать, что речь идет о том, что и после вознесения Мессии, и после победы над ангелами сатаны, все же еще в плане продолжения искупления и искупительный план в отношении еврейского народа. То есть Израиль до второго прихода Христа находится в пустыне. Его кормит Всевышний манной, несмотря на наказание. Помним, что даже когда Всевышний наказал народ и сказал: «Вы не войдете в землю», все равно продолжал кормить. И эта женщина сохранена в пустыне, завет с ней нерушим, но она еще ожидает своего искупления через встречу с Машехом. А дракон продолжает войну со всеми, кто происходит от семени этой женщины, которые сохраняют заповеди Божьи и имеют свидетельство о Мессии. Обратите внимание, что есть две составляющих: соблюдающие заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иешуа. И они происходят от семени этой женщины, от семени Израиля. Я очень много встречаюсь с верующими в Иешуа по всему миру. Есть люди, которые приняли Иешуа, и они спасаются И они не соблюдают заповеди. И они говорят, зачем нам это соблюдать, если это не отражается в нашем спасении. Есть другие люди, которые живут в разных совершенно дальних странах и вроде бы далеки от еврейского народа, всякой еврейской традиции. Как ни посмотришь, в одни все финны, куда там дальше не загляни. И вдруг у них есть тяга к заповедям. Они вроде бы жили, ходили в христианские общины, а что-то внутри им не давало спокойно жить и ходить в церковь. И вдруг они думают, а надо же соблюдать субботу, или надо есть чистую пищу. И общаясь с этими людьми, в 90 случаях из 100 происходит одна и та же ситуация. Он говорит, может быть, у меня... Знаешь, на самом деле моя прабабушка была еврейка. Или прапрабабушка. Вот, видите, у меня даже подсвечник остался. Это мой прадед зажигал его. Вот этот интерес к заповедям, которые мы сейчас даже не будем говорить об их отношениях к спасению. Какая-то часть еврейства не может раствориться в человеке, внутри него. Тянет его вернуться к еврейскому народу. Как Писание говорит, через 4-5 поколений вернуться. И это возвращение происходит. И рядом с церквями, в которые люди живут по вере, живут в простой обычной жизнью, чисто добрыми делами, все больше и больше людей появляется, которые создают свое нерастворенное еврейство и возвращаются к соблюдению заповедей. Есть очень много историй, которые просто чудесны. Я встречал мальчика, который вырос в Аргентине. Чистая семья, папа, мама аргентинцы, если вообще есть такая национальность. И когда его повели в частную школу на экзамен, и его спросили, первый вопрос ему задал учитель, спросил, мальчик, ты кто? Он ответил, еврей. Ни папа, ни мама не евреи. И бабушка с дедушкой тоже не евреи. Ну, а мальчик уперся, я еврей, все. В католической школе сказал, я буду субботу соблюдать. До 4-5 класса воевал со всеми. В 4-5 классе бабушка созналась. Знаешь, вообще-то мы евреи, конечно. Есть история совершенно недавно в Венгрии. Глава национал-социалистической партии, главный антисемит венгерского парламента, познакомился, поговорил близко со своей бабушкой и теперь одевает тфилин, ходит в синагогу и читает Тору. Сколько бы дракон ни старался, возвращение происходит. И мораль 12 главы в том, что за всеми гонениями на верующих стоит дракон, но трудно вырвать что-то из руки Божьей. И Бог возвращает свой народ даже из совершенно фашистских организаций. Мы будем читать дальше. Это 13 глава. Снова появляется тот же самый дракон. Мы немножко поговорили о том, почему женщина так описана, как она описана. Но про дракона мы не очень говорили. Он красного цвета. Ну, красный — это в Писании обычно рыжий. Это символ тоже связано с гневом. И у нас будет появиться еще один герой, одна героиня, одетая в багряницу, это блудница. То есть красный символ, в данном случае символ греха и разврата. Всевышний обещал Израилю убелить его грехи. Да? И 10 рогов у этого зверя. Вообще рога в Писании символизируют власть. 10 рогов, 10-рогий дракон — это одна из форм, в которой греки любили, можно сказать, конспектировать свою историю в то время. 10 царей от Александра Македонского до Антиоха Епифана. 7 голов, мы говорили про число 7, что это власть над всеми народами. Также 7 диадем, который символ царской власти. И это говорит о том, что недаром сатана, названная князем мира сего, эти 7 корон, как символ власти над человечеством, мы говорили про значение числа 7, и он выглядит как барсы, как медведь и как лев. То есть он символизирует в себе все соседние государства и их власти. Нерона связывали с барсом, например. Среди христиан, среди писателей того времени, мы знаем от писателей того времени, что было такое предание, что Неро умер и воскрес снова, что его ранили, но он исцелился. Это история, которую Нерон сам любил про себя рассказывать. Ему тоже дали срок действовать 42 месяца. Надо сказать, что Нерон издавал указы, которые назывались «Добрая весть». Весь его род, домицианов, заставляли называть себя Господом и Спасителем. То есть он брал на себя, в общем, все божественные функции. Его прославляли, ему должны были приносить жертвы. И, в общем-то, мы можем увидеть, что все евангельские титулы Христа, он, зная Евангелие, не зная, себе тоже приписывал. Мы, конечно, говорили, что Евангелие, что, простите, книга Откровения — это не книга только о прошлом. И есть Нерон в каждом и каждом поколении. Почему мы говорим о Нероне? Здесь вроде бы про Нерона ничего не написано. До нас дошла песня о Нероне, римская песня. Там были разные замечания, колкости в отношении Нерона. И через каждую строчку, как припев был, «Почитай и узнай, что Нерон тот и тот». И, соответственно, вот это вот что-то, например, Нерон сожительствует со своей матерью. Почему так? Потому что фраза «имя Нерон» по числовому значению, по гематрии, о которой мы говорили, соответствует вот этому обвинению. И таких обвинений было много. И у имени Нерона Кесар, Кесар Нерон, гематрия 666. Поэтому здесь однозначно сам текст Иоанна, он намекает на Нерона. Знаете, тексты Нового Завета, они много раз переписывались и распространялись через переписывание. И для каждой книги есть много разных рукописей. Они в большинстве своем абсолютно одинаковые, естественно. Но в отношении числа есть разница. Есть два числа зверя. Первое — 666, и второе — 616. Откуда возникает такая разница? Имя Нерона можно записать двумя способами. С разницей в одну букву. Либо он Неро — царь, или Нероне. Буква «Н» имеет гематрию 50. В тех регионах, где писали без буквы «Н», в западной церкви, число было 616. Там, где писали с буквы «Н», было 666. И это нас наводит на мысль, что всё-таки речь здесь идет о Нероне. Но Нерон — это не просто Нерон, который был, и мы можем сказать, а что нам до Нерона? Нерон умер почти 2000 лет назад. Дело-то его живет везде и всюду, где возникают гонения на христиан, на всех верующих, это проявление того самого зверя. И речь здесь не идет о том, чтобы узнать в этом мире, кто это. Мы говорили, почти любое имя можно записать так, чтобы в гематрии было 666. Но если кто-то гонит церковь, гонит верующих людей, я бы сказал, восстает против церкви и Израиля, против женщины, о которой идет речь. За этим стоит тот же самый дух Нерона, тот же самый зверь, который жил в Нероне. И неважно, что там по числовому значению 666. Поэтому нужно ли нам бояться баркода или интернета, или еще что-то, где есть три шестерки? Я думаю, абсолютно не нужно. Я думаю, если бы я всегда говорил, если бы у меня был номер телефона три шестерки, я бы абсолютно не волновался по этому поводу. Если я не начинаю при этом гнать церковь, естественно, но я не буду точно. Что делает этот зверь? Он заставляет все живое поклоняться, поклоняться правителям, гоните, правителям. И он делает очень многие чудеса. Вообще, Иешуа предупреждал, что будут последователи, которые даже сведут огонь с неба. Очень много гонителей, которые приходят, они приходят с чудесами и с фокусами. Они воюют с церковью не только гонениями, они уводят к себе людей. И есть еще как бы очень важная тема здесь — это начертание зверя. Положил начертание на руку и на чело. Обычно, когда понимают на руку, понимают на ладонь. Но правильное понимание положил на предплечье и на чело. Те, кто знакомы с еврейским образом жизни, те знают, что евреи накладывают ежедневно такую вещь, которая называется филактерием. Когда Всевышний дает нам Тору, он говорит: «Повяжи ее на сердце свое, и пусть она будет знаком между вас». И мы каждое утро накладываем тфилин. Это небольшие коробочки, в которых есть четыре отрывка из Писания. Из того раздела, где «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь единый». И благословляем Бога с этим повязком. Это знак принадлежности Богу. Эти начертания, которые наложит зверь, в отличие от евреев, он наложит их на правую руку и на чело, вместо левой, как у нас. Но смысл в том, что человек не сможет покупать и продавать без этого. Когда он сегодняшний опять читатель читает «покупать и продавать», он думает, это, наверное, меня в магазин не пустят. Ну а на самом деле фраза «покупать и продавать» — это быть купцом. То есть заниматься привозом товаров, перевозом товаров. Очень много по инициативе Рима, очень много стран в то время сделали такие действительно знаки. Если у тебя нету значка верности царю, то тебя не пустят заниматься бизнесом. и те, кто не платили налоги императору, которые платя налоги, нужно было признавать его богом, те не могли действительно ни покупать, ни продавать. То, что сегодня происходит, то, что может возобновиться, как символы, все равно будет ограничение верующих людей в правах, принуждение их к признанию ложной светской власти за власть божественную. Мне довелось побывать в Северной Корее. Там в свое время там существует очень диктаторская власть. И они делают то, что им в голову тянется. Однажды они захотели стать хорошими. И они решили, мы откроем здесь церковь, и синагогу, и мечеть, у нас все. И так мне вот свезло, что я попал туда на открытие синагоги. Но дело в том, что они синагогу-то решили открыть, и церковь тоже, но у них верующих, которые готовы были на это пойти, не было, и евреев вообще тоже не было. Что они сделали? Они взяли в армии, сказали, вот 10 солдат, вот вы будете евреями. Их обрезали, а других 10 солдат сказали, а вы будете, это называется на корейском, буддитанта, протестанты. Против чего протестовать, неважно, вы будете протестанты. Их только омыли водой. И я приехал туда, и мне сказали, вот здесь, вот синагога, вот это как бы евреи, научи их еврейству. Я говорю, ребята, это же корейцы. А у нас есть приказ партии, что это евреи. Я разговариваю с солдатом и говорю, зачем я тебе буду всего этому учить? Зачем тебе это надо? Вот, если ты не научишь, нам лучше, значит, научи, потому что не губи, пожалуйста. Поэтому иногда гонения, какие-то театры приходят от властей, которые вот они решили организовать синагогу, церковь, вроде бы такие благие намерения. Вместе с этим, вот на что у них не хватило смелости духовной, я бы сказал. Они верят в Святую Четверку: Бог Отец, Бог Дух, Бог Сын и Кемерсен. Потому что Он не может быть меньше Христа, ну никак. Или, например, нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммад и Кемерсен — его посланники. И точно так же с Израилем. И у них был вопрос, а куда у нас вот тут можно Кемерсена там воткнуть? И совершенно реальная история. Они обычно читают утром «Шма Исраэль», а вечером они читают «Наш Кемерсен — это единственный Кемерсен». Ну и как бы кто с этим поспорит, опять-таки. Но я к чему? Сегодня Нерон, он может прийти вот в таком виде. Нерон может открывать церкви и синагоги. И поверьте мне, тот, кто с тем Нероном шагает не в ногу, тот тоже не может покупать и продавать. Но опять же, я повторю, очень важную вещь в отношении числа 666. Оно не записывается как три шестерки. Это три разных числа, 666. В греческом алфавите тоже была гематрия, оно так и записывалось. Когда вы видите, и кто-то вам покажет, что вот такое-то имя или такое-то название или там имя папы римского читается как 666. Знаете, в интернете есть программа, сайт, где напишешь там фамилию, она тебя выведет, как эта фамилия 666. Почти любое имя можно. Поэтому из последнего, что я посмотрел сегодня утром, был Шарль Азнавур и еще несколько деятелей культуры. Но кто кому не нравится, то есть если мне не понравится кто-то, я легко докажу, что вот у него вот такое вот число. Поэтому все комментарии и все спекуляции, они излишни. Смотреть надо не по значению, а по тому, что проводит в мир, что приводит в мир эта власть, этот зверь. То есть 666 — это гематрия слова «зверь». А все остальное — признаки, это признаки его поведения. Мы продолжим 14 главу. На Сионе стоит Агнец, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах. Мы читаем в Торе благословение священника, когда Аарону повелели благословлять народ Израиля. И мы когда я нахожусь в Израиле, каждое утро во время молитвы я как коэн выхожу благословлять народ. Кончается эта молитва, и Тора говорит, положите мое имя на сынов Израиля, я их благословлю. В те времена, когда это стоял храм, и когда было реальное коэнское благословение, священники действительно чертили на лбу человека имя Всевышнего. Когда человек принес жертву, он очистился, и он в чистоте можно его благословить и научить у него имя Всевышнего на челе. И здесь 144 тысячи — это полнота всего человечества. Не ищите в этом числе именно точного числа. Я еще раз повторю, никто не увидит толпу и скажет, здесь 144 тысячи. Но это праведные люди из всех народов и из всего человечества. И Агнец со своим воинством, которое 140 тысяч, 144 тысячи, приходят и начинают прославление и поют новую песню перед престолом. И эту песню никто не мог научиться, кроме 144 тысяч. И они те, которые не осквернились женами, ибо они девственные. Очень часто во время мы видим, что начнем с того, что, естественно, близость с женщиной в законном браке нисколько не оскверняет человека. Эта связь, эта близость, она не только не грешна, она благословенна, и в этом есть выполнение Божьей воли. Единственный случай, когда мы видим, что люди удерживают себя от близости с женщинами, это во время военных действий. И здесь есть два уровня понимания у того, что эти люди названы девственниками. С одной стороны, это верные, реально верные воины. С другой стороны, близость женщины и блуд как образ связан с идолопоклонством. Это люди, которые следовали только за Агнцем. Очень часто происходило, и тому есть свидетельство в исторических книгах, когда предлагали, ты не поклоняйся мне, а я уроню на землю монетку, ты просто ее поднимешь. Ты не поклоняешься мне, это будет только внешне. Очень много таких соблазнов. Мы читаем в такой исторической книге, книге Маковеев, была история о женщине по имени Хана и семи ее сыновьях. Один за одним им говорили, поклонись мне. И каждый из сыновей от самого большого отвечал, я не поклонюсь тебе. И когда дошла речь до самого маленького, двухлетнего, Кисар сказал ему, мне очень жалко тебе, мальчик. У меня упадет с пальца кольцо, ты его поднимешь и мне дашь. К тому времени он уже убил шесть его братьев. Мальчик сказал, мне так жаль тебя, Кисар. Кисар сказал, тебе меня жаль. Я тебя могу убить в любой момент. Мальчик, если ты меня убьешь, возможно, с этой смертью умилостивится Всевышний. А если не с этой, то он рано или поздно умилостивится над нами. Ну, а мне тебя жалко, потому что ты взрослый человек, а веришь, что может быть такое, что Бог не заметит, и может быть такое, что я его обману. Книга Маковеев — это, конечно, неблагодухновенная книга, но как свидетельство истории, почему мы не можем ее принять? Когда мы живем в сытых и спокойных странах, хорошо помнить, что такие события происходили. И то, что мы живем в сытых и спокойных странах, не может гарантировать нам, что такое не может наступить и у нас. И вот эти вот неосквернившиеся — это те, кто остались непорочны, и, как написано в 14 главе 5 стих, в устах у них нет лукавства. Дело в том, что мы очень часто можем оправдать свой грех даже не во время гонений. Я очень не хотел грешить, я только вот хотел что-то такое незначительное сделать. Оно само так получилось. И в этом смысле та девственность, о которой говорит Писание, очень трудно сохранять. Но те, кто сохраняет, только они и могут научиться песне прославления. То, что видит Иоанн, это и война, и, можно сказать, раздача наград всякому, кто удостоился наград. Мы, когда читаем это, кажется, ну вот какие у нас будут награды. Кто хочет быть столпом, или там получить камень, или даже, ладно, выучить эту песню. Ну, ради этого стоит разве стараться? Но на самом деле это все символы. И Господь приготовил для нас то, что неописуемо словами, об этом говорят пророки, и Павел говорит об этом. Поэтому, когда мы смотрим, песня или камень, или столб, это не буквально песня или камень, или столб. Есть какие-то описания в других религиях. Мы приходилось встречаться с арабскими террористами, которые хотели умереть ради встречи с гуриями, с девственницами. В арабском языке юная девушка называется гури. Как получилось, что у арабов есть такая награда? И в христианских книгах в том регионе сказано, что верующий, который пожертвовал собой ради Христа, будет вкушать плоды прекрасного винограда, потому что Иешуа сам виноградник. И этот большой белый виноград на языке арамейско-арабском называется хорим. И есть описание, это такой, ну, я думаю, все видели, когда сквозь виноградину видна косточка. Виноград, который внутри которого словно глаз. И, естественно, арабы, каждый понимает в силу своих желаний. И тогда родились гури вместо винограда. Если христиане описывали рай как большая виноградная лоза, над которой 70 гроздей, а в каждой из них 70 виноградин, то люди, которые толковали, опять же, каждый хочет свой рай.
И вот
арабский шейх рассказывает мне это так. Это 70 дворцов. В каждом дворце 70 комнат. В каждой комнате 70 постелей. И на каждой постели 70 дев. Что делать со всем этим, непонятно. Когда я спрашиваю шейха, ну и что, это все? Он говорит, не все. Есть еще 30 верблюдов, вгруженных халвой. Я говорю, слушай, и зачем мне столько халвой? Он говорит, как, ну, сладко же. Это представление, реальное представление о рае. Нам это смешно, но мы видим реально каждый день людей, которые умирают ради этого рая. И когда я пытаюсь спросить, а может быть, это притча, а может быть, это образы, может, там не женщина, а что-нибудь такое столь же хорошее? Он говорит, ну как, неужели нас обманывают? И чувствует, может такое быть, что это лучше женщины. Каждый идет в свой рай. И здесь есть какие-то особые выражения, которые говорят о наградах, но это не выучить песню. Это возможность вдохновлять свое творчество прославлением Бога. Все творчество направлять на Бога. И делать это в Его присутствии, ощущая Его присутствие. Это гораздо больше, чем просто песня. Спрятанная манна — это тоже не просто манна. Это тоже скрытые смыслы Торы. Это тайны Писания. Поэтому даже когда мы замечаем, что награды-то очень простые, они на самом деле не такие, какие они есть. У нас сейчас не так много остается времени. Мы, я думаю, попробуем перенестись в самый конец книги, к 21 главе, о новом небе и новом Иерусалиме, и новой земле. Так Иоанн говорит, я увидел новую землю, и новое небо, и новую землю. Прежняя земля миновала, и моря уже нет. Моря уже нет, это означает, что нету многочисленных языческих народов. Все человечество стало частью одного Божьего народа. Я увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Небесный Иерусалим наконец-то соединится с Иерусалимом земным. Все человечество через Иерусалим соединяется со Всевышним. И моря уже нету, то есть не остались народы, которые не подчинены Богу. И в этом достающем до неба Иерусалиме голос провозглашает: это скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними. И оботрёт Бог праху свечу, и смерти уже не будет. Возникает совершенно новый город, в котором нету больных, в котором нету болезней, в котором нету смерти. Все прошлое ушло, и в этом новом городе живет на новой земле, под новым небом, живет обновленный народ, который не есть только новый Израиль, но это народ, состоящий из всех-всех народов вместе. И снова есть откровение от Альфа и Омеги в 6 стихе. Альфа и Омега, первый и последний, говорит, свершилось. Значит, вся работа, весь Божий план достиг своего совершенства. Каждый жаждущий получил источник воды. Мы знаем, что Тора связана с водой. Мудрость Божия ассоциируется с водой. То есть каждый человек стал познавать Всевышнего, стал знать Его. Это часть того, о чем говорит Иеремия. Не будут больше учить друг друга, но все будут знать меня от мала до велика. Из Иерусалима выйдет большой поток. Это 31 глава пророка Иеремии. Завершение этого плана в этом небесном Иерусалиме. Весь народ, все победители становятся Сыном Божьим. о участи боязливых, неверных, это 8 стих, и любодеев, и чародеев, и нуждителей всех в горящем огнем и серою. Есть, конечно, многие споры по поводу наказания. Является ли это наказание вечным наказанием, вечным горением в аду? Или это такой штраф, такое наказание, которое один раз сгорел, и все. Есть много мест, которые можно понимать так и так. Здесь написано «это смерть». Второе, это говорит о том, что это смерть. И как, для меня достаточно ясно, что эти страдания, они не вечны. Я не очень добрый человек, но я никому не желаю вечных страданий. И я думаю, что Бог, Он добрее, чем я. Поэтому для меня трудно понять, в чем замысел вечных страданий для кого-либо. Но что однозначно здесь, что наказание есть, и это наказание смерти. После этой смерти, после того, как мир очищен, после этого и появляется новый Иерусалим и новый мир. И этот новый Иерусалим имеет славу Божию. Вот спрашивали, что такое слава Божия. Мы читаем в самом начале Писания, что Бог сотворил свет. И сотворил свет, отделил свет от тьмы. А потом мы читаем, что Бог сотворил светило, большое и маленькое. Первый свет был не светом солнца. Первый свет был каким-то особым светом. И его и называют светом славы Божьей. Куда он делась? Мы читаем в псалмах. Свет сокрытый праведник для праведников. И здесь, в этом Иерусалиме, скорее всего, этот свет и открылся для праведников. Тот, который спрятан был в современное творение. И этот город имеет 12 ворот и 12, имена 12 колен написаны на каждом из них. Если вы видели, может быть, в Израиле синагоги первых веков, ну, остались развалины только, конечно. Там очень часто встречаются мозаики. И эти мозаики как бы тоже по кругу расположены, встречаются 12 колен Израиля. И название 12 месяцев, и название 12 флагов разных колен. То есть название колен — это не только сами по себе название колен, это ворота, посвященные тому или иному колену. И когда кто-то присоединялся к народу Израиля, это было очень-очень распространенное явление присоединения к народу Израиля. У Филона Александрийского есть описание, что 8 из 10 людей, они 8 из 10 евреев, они на самом деле прозелиты. Светоний рассказывает, что по Риму нельзя спокойно проехать в пятницу вечером, потому что в каждом окне раскачивается женщина напротив свечей и идет запах жареной рыбы. Это римская реальность 2-3 веков. И каждый, кто присоединялся, приписывался к тому колену, суд которого, люди которого его обратили. Недалеко от Нацарета есть старая мессианская синагога. Вообще из мессианских синагог сохранилось только две. Одна возле Нацарета и одна возле Бершевы, недалеко от Бершевы. И в этих синагогах тоже есть распределение на 12 секторальные деления. Увидим следы каменных скамей, которые стояли по 12 секторам. Это сегодня тут, конечно, только реконструкция. И мы видим, что существовала определенная параллель между коленами и апостолами. То есть мессианские верующие того времени и вообще верующие того времени составляли апостолов с патриархами. Поэтому, скорее всего, те, кто присоединялся в Иешуа, через Иешуа присоединялся к народу Божьему, в этом огромном расширенном народе Божьем все равно было разделение на 12 лагерей, 12 составляющих. И любой верующий в Иешуа, независимо от национальности, независимо от происхождения, может войти в эти ворота. Даже если там и написано имя колена, там есть еще и стена с именами 12 апостолов, И это не разделение. Нету разделения для тех, кто обращен апостолами, и для тех, кто рожден евреем. Мы видим здесь в Писании на протяжении всего Нового Завета, что те, кто приходит из народа, могут прийти и обратиться. Никакого разделения там нет. И мы видим, что здесь нет разделения и даже на день и ночь, потому что ночи не будет. И ворота не будут закрываться на ночь. Тем временам города закрывались на ночь, естественно, никто не мог войти. Первые еврейские поселения вне ворот Иерусалима возникли в конце XIX века. Возникло такое поселение семей. Семь семей вышло за стены Иерусалима и построили там дома. Когда прошла ночь, первая ночь, когда они прожили вне города, люди открыли ворота города утром и пошли похоронить тех семь. Они действительно пришли с лопатами и совсем. Но эти люди выжили, они выстояли и так далее. Из этого мы просто понимаем, что такое город без ворот. Спокойная, размеренная жизнь. По тем временам мы видим даже, что вместе с Иешуа распяты два разбойника. Одного-то еще отпустили, да? То есть разбойников было много, их казнили постоянно. Остаться за пределами города, за пределами дороги, значит, было быть ограбленным и погибнутым. Если мы помним историю о добром самаритянине, там тоже человек пошел из Ериха в Иерусалим. Это каких-то 10 километров. По тем временам это не такое большое расстояние. Но все равно человек был настигнут, ограблен и так далее. Вот это вот утверждение о том, что город будет мирный и спокойный, это не просто так утверждение. Когда вообще сейчас, когда встречаешь кого-то, там, я звоню в Израиль, как спрашиваю, как у вас все мирно? Они говорят, ну, у нас мирно, но не смешите нас. Это постоянно в Израиле происходит. Если кто-то был в Израиле, конечно, ворота Иерусалима не закрываются. Но полиции на улицах полно, полиции, солдат и так далее. Это первое, что бросается в глаза в Израиле. И сколько Израиль существовал тогда и существует сейчас, эта ситуация вот тогда не меняется никогда. То есть вот это обетование мира, оно дорогого стоит, и живя, опять же, в мирных, спокойных странах, это трудно ощутить. Но это нам обетовано, и верим, что получим это. Мы не успели всего. У нас после получаса перерыва будут ответы на вопросы.